День добрый, дорогие друзья. Продолжаем изучение трактата Ктубот. Сегодня мы с листом Пей, 80-й лист нашего трактата. Мы закончили предыдущий урок Мишной, которая завершает 79-Б. И общее правило, которое мы там выучили, что схема вложений мужа работает таким образом. Если он получил хотя бы какие-то плоды, то выполнилось постановление мудрецов, и ему не полагается возврат вложений в случае развода. Если же он не получил ничего, тогда он имеет возможность поклясться и получить возврат. То есть пропорция вложения и прибыль мудрецы ее нарушили. Но потом посмотрим, что все равно они имели определенную идею, что это должно приносить прибыль в дом. Пропорцию они нарушили, но они дали ему право получить возврат вложений, если он не получил ничего. Вот это вот как бы общая схема Мишны. Теперь Гемара сейчас скажет, что это правило, оно как всегда, как бы, да, оно не абсолютное, а у него есть некая логика, которая за ним стоит, и Гемара поднимет еще несколько пограничных ситуаций, когда человек вкладывает в имущество другого человека, и когда он получает возврат, когда он получает прибыль, то есть вот это вот Гемара сравнит ситуации, когда человек спускается, то есть как бы начинает работать на чужом поле и посмотрит, покажет нам, в чем разница между этими ситуациями. Топ. Давайте начнем Гемару. Гемара на 79-Б, последние две строчки. Мы сказали, что достаточно, чтобы он съел хотя бы чуть-чуть кима, для того, чтобы выполнилось постановление мудрецов, чтобы он получил плоды, и тогда он не имеет права на возврат от своих затрат. Теперь, но есть два условия. То есть, во-первых, это не просто там, какой-то кама-кима. Сколько это кима? Это первый вопрос. Сколько этот минимум, шиур-минимум, размер минимальный? И есть еще один важный момент. Он должен был съесть это дерех-кавод. Не просто потратил, получил, а он получил это дерех-кавод. Путем почета. То есть это было получение нормальное. Нормальное, достойное. Вот, хорошее слово будет. Достойное получение. То есть если это достойное получение, тогда это он получил эти плоды достойно, тогда да, тогда выполнилось постановление мудрецов о том, что он получает плоды с ее земли. Если же он не получил это в достойной форме, в уважительной форме, тогда это не называется, что он что-либо поел. Ну, поел, я имею в виду в кавычках, да, вот, что он что-то получил, и, соответственно, тогда он имеет право на возврат затрат. Давайте посмотрим, как это написано в Гемаре. Гемара говорит так: «Векама кима, сколько это чуть-чуть, которое он получает?» «Омар Раби Аси, сказал Раби Аси, афилу грогерет ахат». Даже одна грогерет, то есть один сухой инжир, да, этого... Один сухой финик, да, один сухой финик. Другой ретахат. Это уже называется, что он что-то получил. Вегу при условии шахла дерех кавод. Он ел ее достойно. Он ел эту грогеру, то есть он взял финик и съел его, как вот едят финики. Дерех кавод. Омар, говорит Гемара дальше. Омар Раби Аба. Сказал Раби Аба. Амри бей раб, сказали в Ешиве у раба. Афилу шигра де тамри. Даже если он ел шигра де тамри, имеется в виду, что он финики поел, говорит Раши, не до их им яхад, так как они были перемолоты вместе. Кедерахши дорсим те иним яхад литраот. Как обычно делают инжир, его вместе делают такими литраот, это какие-то такие слитки инжира. Аф эйлукен. То же самое это. У микри шигра, это называется шигра. Вани шамати, а еще, говорит Раши, я слышал, шигра трует, кемин эшколь тмарим, то есть он ел как будто бы связку фиников. Выкашили, мне, говорит, тяжело, говорит Раши. Моя афилу дробями, что здесь афилу? Он съел целую, не одну ягоду, да, не один плод, а целую связку. А гругерет гриями тмарим. Получается, гругерет сухой финик, он хуже, чем тмарим, чем финики свежие. Говорит, на ахаль гругерет вышелем тмарим. Как мы учили, что человек, который поел грогерот, сухие финики, а заплатил тмарим, свежими финиками, того аля браха, он получает благословение. Говорит Гемара, и ави гарс или ада раби аба берейша, если бы сначала раби аба был написан. Микамы драбя, теперь драбяся. Лой ави кашель. Мне не было тяжело. Миди. Точка. Говорит, Раши, ешь с форим шмишубошем. Есть ошибочные написания. Книги перепутаны. Выкату бм, выкама арба. Сколько это много? Ом раби аба. Это финиковая вот гроздь. Вегирса шойтимни. Это глупость, говорит Раши. Это написание дураков. Кама арбы, сколько много. Лема илха, это какое это имеет значение? И байлу. Майнавка лахмина, какое тебе значение? Коль кама да аве йойсер аля грогерет. Все, что больше, чем грогерет, ахас, аве арбы, это называется много. Ад лойлам, до бесконечности. Очень интересный Раши. Впервые вижу, что Раши называет это гирса с шойтим. Не помню такого вот в шасе. Весь шас как бы не в оперативной памяти, конечно, да. Но вот из того, что, по крайней мере, здесь мы проходили, фразу от Раши «Гирсас шойтим» написание дураков ни разу не слышал, ни разу не видел. Надо запомнить. Ксубис Давпей. Раши позволил себе ну, как бы сказать, что такое написание вообще ошибочное до основания. Вот. Теперь есть еще один момент. Бой Рав Биби. Задал вопрос Рав Биби. Хув цады тамрик май. Если он ел хув цады тамри, какое-то называется, что он ел или не называется. Раши понимает, что такое хув цады тамри. Ляхарша асубаем шихар. После того, как сделали из них пиво, венишар апсолит. Остается псолит отходы. И нами не дойхин арбе, или получается, что они растолчены их много, кдейла асойс мем шихар, чтобы получить пиво. Брагу. То есть, и мне сегодня задал вопрос один очень большой тамтхохом в Иерусалиме. Задал мне сегодня вопрос, как такое может быть? Значит, он вложил, как-то так, что он вложил много в финики. И написано, что он вложил муцао. То есть он сделал пиво. Пиво сделал. Но ел только псолит от пива. Только отходы. Говорит, как такое может быть? Пиво же он тоже должен был пить. И говорит, он говорит, я думал, говорит, никак не придумал. И я вот сейчас готовил урок. После того, как уже не видел этого тумтхохма. Подготовил сейчас этот урок и вообще не понимаю его вопроса. Завтра ему скажу, как бы, но я вам уже записываю. Мне кажется, что здесь ответ очень простой. Дело в том, что он мог сделать пиво. И оно еще не готово. Он вложил уже деньги. Да? Вложил уже деньги. Теперь он еще ничего не поел. Ничего, это пиво не готово. Его пить еще нельзя. А вот эту псоль, там какие-то отходы, он уже их и воспользовался. Теперь они решили разводиться. Да? И он приходит и говорит, окей, я вложил много в это пиво. И она его заберет. Я хочу получить свои расходы обратно. Вот и все. Все очень просто. Теперь вопрос. Это пиво является его плодами. Да, это финиковое пиво. Является его плодами, и оно останется у него, или она его заберет. Но это зависит от... На предыдущем листе мы смотрели, так сказать, как бы... мнение Раби Шимона, да? Что вопрос... Оторванные плоды, сорванные плоды, они при входе... Если при входе они его, значит, при выходе, а не ее. Ну, вот она и ситуация. Все очень просто. То есть, пиво еще не готово, он его еще не пил, она его заберет, и все. И он, получается, а он пока только псолит эту поел. То есть, вот все, только эти отходы. Называется ли это, что он уже поел что-то, соответственно, своим затратам, и тогда, получается, он входит в зону выполнения постановления мудрецов, и он, соответственно, ничего не получит. Или нет? Или это называется, что он ничем не воспользовался, соответственно, своими расходами по этому проекту, который называется производство пива, поскольку использование отходов там, в возможной вариации не называется. Не называется, что он что-то получил. И тогда, соответственно, ему есть право, у него остается право взыскать и получить свои расходы обратно. Вот вопрос, мне кажется, что очень простой, вариант. Но завтра скажу этому Том Тхохому, что он скажет, согласится, не согласится, но мне кажется, что вот такой пшат здесь. Так Гемара задает вопрос, говорит тейку, нет ответа, непонятно, называется ли это, что он что-либо получил или нет. Ло ахладерах кавод май. Если он не ел путем почета, то есть недостойно. Бекама хавай ахила. Тогда говорит Раши, сколько это называется еда? Сколько называется? То есть он ел ло терах кавод, но сколько-то много, недостойно. Аз омар уля плигиба трея мароева бемаарава. Это спор двух мудрецов на Западе, имеется в виду по отношению к Вавилону, много раз уже говорили, земля Израиля это на Западе. Так вот, мудрецы на Западе в земле Израиля. Хадомар Кейсар, один говорит, он съел, то есть получил Кейсар, монетку Исар. Это 1/24 динара. Вехадомар, а другой говорит, кединар, он съел на целый динар. Если он съел на целый динар, это называется, что он уже что-то получил, и все. И дальше тогда он не имеет права на возврат расходов. Амри дайони де помпедита. Сказали судьи, практикующие судьи в помпедите. Овад раби Юда увда бехавиле из мурис. Что раби Юда, он сделал увду, то есть он сказал, что называется, что муж получил что-то с поля жены после своих расходов. Бехавилей змурот, когда он накормил ветками свой скот. То есть он с этого поля нарезал неких веток, которые могут быть служить кормом для скота. Это называется, что он что-то получил уже с этого поля, и все. И тогда ему не полагается возврат расходов. Так сказал раби Юда. Гемара говорит, что на самом деле здесь раби Юда, он летаамэй. Раби Юда, он идет по своей последней позиции из другого места. Следующего. Говорит Гемара, раби Юда летаамэй. Раби Юда идет по своей последовательной позиции дома раби Юда. Он говорил раби Юда так. Ахла, арла, швиит, вакилай, марезы, хазака. Значит, в трактате Баба Батра есть такая сугья, которая называется хазака аля карка. Мы уже объясняли несколько раз, что такое хазака, но есть у этого слова хазака еще одно значение. Что имеется в виду хазака? Держится за землю. Что значит держится за землю? Человек находится на земле и ее использует. Приходит бывший хозяин земли и начинает утверждать, что его использование земли, того, кто находится в настоящее время на земле, оно незаконно. У нас есть такое правило, Мишна в трактате Баба Батра говорит, что у нас есть такое правило, что до 3 лет человек, который использует землю, обязан показывать документ купли-продажи. После 3 лет возможно, что документ купли-продажи не находится уже у нового владельца, но 3 года достойного, спокойного использования земли без протеста со стороны предыдущих хозяев, есть доказательства, да, что продажа была закон. То есть, если я 3 года использую эту землю, а ты не возражал, не протестовал, это означает, что в принципе я ее купил законно. И если бы я бы ее купил незаконно, ты должен был бы за эти 3 года уже прийти и оспорить. Раз ты 3 года моего законного, нормального использования не приходил и ничего не говорил, это значит, что сейчас ты просто-напросто придумал, ну, как бы пытаешься меня обмануть. Вот. Есть спор, там, будем учить трактат Баба Батра, есть там знаменитое мнение Рамбана, который говорит, что доказательства на самом деле из того, что ты не протестуешь, есть сразу. Сразу. Я пользуюсь твоей землей, ты молчишь, сразу доказывает, что ты мне ее продал. Но в течение 3 лет есть опровержение, или, как бы, скажем так, недостаток в моем заявлении, что я ее купил, покажи документ. А после 3 лет, когда человек может потерять этот документ, мы уже говорим, что не показать документ не есть, скажем так, недостаток в его заявлении о том, что он купил этот закон. Теперь, ну, там есть свои детали и так далее. Но вопрос такой. Что называется законное, нормальное использование земли? Так вот, Раби Иуда утверждает, Рав Иуда, это не Раби Иуда, это Рав Иуда, мудрец, вавилонский мудрец, ученик Рава Ишмуэля, Рав Иуда утверждает, что человек, который ест на земле орла, то есть он ест, на этой земле растут плоды орла. Но плоды он не ест, потому что плоды орла, они запрещены к использованию. Но он берет с этих деревьев ветки для скота. И ветки для скота, они не орла. Только плоды, они орла. То есть 3 года нельзя использовать плоды, да, с деревьев плодовых. Да. Но это только относится к самим фруктам, самим плодам этих деревьев. А ветки нет. Так вот он взял и поел ветки. Ну, для своего, взял, использовал ветки в качестве корма для скота. Рабиду говорит, это называется, что он использовал 1 год уже землю. Теперь, если он использовал, опять же, в швии, в 7-й год. В 7-й год плоды, они принадлежат всем, поэтому то, что ты ешь плоды, не доказательство. Но деревья принадлежат хозяину земли. Поэтому если ты берешь, нарезаешь деревья, это называется, что ты в 7-й год тоже нормально пользуешься. Это называется, что ты пользуешься плодами земли, как хозяин. Или килаем. Или овон, это было поле засажено килаем, то есть запрещенными, там, виноград и пшеница вместе. И поэтому использовать нельзя плоды. Но опять же, плоды нельзя использовать, а ветки эти виноградные, да, можно использовать. И он их использовал тоже для корма скота. То есть получается, что он как-то использовал орла, швиз, килаем, говорит Рав Иуда, Рав Иуда, еще раз извините, говорит Рав Иуда, это называется нормальное использование. Называется, что у него есть доказательство 3-летнего использования земли, нормального. И оно есть признак того, что это нормально было продано. А то, что сейчас пришел кто-то это протестовать, это его, так сказать, попытки сжульничать. И получается, говорит Гемара, что муж, вот эта вот идея, что муж, который использовал, брал ветки с поля жены, на которую он вложил некие инвестиции, потом получил, взял ветки, накормил свой скот, это та же идея Рав Иуды по поводу хазок. Это то, что Гемара хочет сказать. Что это получается последовательная позиция, что использование веток для корма скота с этого поля называется нормальное использование поля. И оно есть доказательство и с точки зрения хазоки, и оно есть, получается, использование поля как плоды поля в качестве мужа, ну, мужа для, на поле жены. Вот это, видите, в Геморе это там 7 слов. Я тут, мне кажется, 7 минут рассказывал, что здесь имеется в виду. Окей, идем дальше. Омар Рав Иуда, сказал Омар Рав Яаков. Омар Рав, Хизда. Амуци оцеот альнихсе ишто, ктана, кемуци альнихсе ахер доми. Топ, тут еще одно, как бы там, целая лекция, да? Значит, что такое? Существует ситуация, в которой есть то, что называется на идыше плонтер, да? Ситуация вроде бы без выхода, на первый взгляд. Но мудрецы придумали, как из нее найти выход. Муж женится на малолетней. Да? Мужчина женится на малолетней. Мы сказали, есть такая схема. Отец может ее выдать замуж, и братья и мать тоже могут ее выйти замуж, если она сирота после смерти отца. Теперь, но у нее есть право, когда она подрастет, ей станет 12 лет, она имеет право от этого мужа отказаться. Лемаен. Мы уже много раз в трактате Ивамот это обсуждали. Она имеет право лемаен. Теперь она мина, а муж до этого вкладывал в ее поле, там, у него была куча затрат. И сейчас она, так сказать, делает ему вот так ручкой и уходит. Он говорит, рега, а где же мне все расходы? Поэтому мудрецы сказали так. Мы должны создать механизм, который гарантирует ему возврат, гарантированный, даже если она уйдет от него. Теперь существует еще одна проблема. Проблема, что он может начать использовать ее поле, поскольку он не получит расходы, то он вообще не будет вкладывать. То он будет только забирать с этого поля. И не будет там на него его удобрять, не будет его поливать. Будет только использовать, потому что кто сказал вообще, что она со мной останется? Пока она со мной, надо быстренько получить прибыль. По максимуму. И вложений вообще не будет у него. Получается, он не будет сохранять ее имущество. Тоже проблемная ситуация. Поэтому мудрецы сказали так. Мы вот этот случай отношений мужчина взрослый, она малолетняя, поскольку мудрецы были заинтересованы таким образом, эти девочки, мы же учили в трактате Ивамот, что они получали нормальные отношения, выходя замуж маленькими. Так вот, мы заинтересованы, с одной стороны, дать ей возможность выйти, а с другой стороны, гарантировать его имущественные расходы, они к нему вернутся. Как мы сделаем? А мы, говорит, сделаем, что они не муж и жена, и тогда ему не полагается, если он получил хоть какие-то плоды, ему не полагается ничего. А мы сделаем, как будто они чужие люди. То есть, когда он вкладывает в ее поле, это называется, как будто бы он с разрешения спустился на ее поля. И в этом случае ему полагается либо прибыль, либо расходы, в зависимости от того, что больше. То есть, если человек заходит на поле своего товарища с разрешения этого товарища, и между ними нет четкого договора, кто что получает, то у нас есть как бы схема по умолчанию. Что за схема по умолчанию? Что любой человек, который обрабатывает поле другого человека по согласию хозяина, он имеет право получить либо прибыль, да, либо расходы, в зависимости от того, что было больше. Так вот, этот муж, он будет на поле малолетней жены точно так же, как если бы он был просто ей чужой человек. И тем самым есть гарантия, что он получает возврат своих расходов. Он не будет относиться к ее имуществу только потребительски. И, соответственно, мы убираем эту проблему. Что с одной стороны он вкладывает, с другой стороны он получает. И мы вот эту схему несоответствия его расходов и его прибылей, мы в отношениях вот этих вот муж и малолетняя жена, мы ее, не мы, а мудрецы ее исключили. Это то, что говорит Гемара. Май тайма. В чем причина, говорит Гемара? Овдуба рабон антаканта. Сделали мудрецы постановление. Кигехи дело навсидингу, чтобы он не потерял. Видите, как в Гемаре все коротко опять же сказано, а мы тут опять же долго объясняем. Вот. Говорит Гемара дальше. Хаги итата. Вот некая женщина, примерно. Денофрула арба меадзузи. Что она получила в наследство 400 зуз. Бейхойзой. Место, которое называется Бейхойзой. Азиль гавра пошел дословный перевод будет мужик. Да? Азиль гавра, пошел мужчина, а пик шет ме азузи. Он потратил на всю эту дорогу 600 зуз. То есть он оказался в 200 зуз в ущербе. И айси арбаме, а принес 400. То есть он 600 потратил на эту поездку, а принес 400. Бааде декоаси, по дороге, пока шел, ицтрихлей хат зуз, ему понадобился один зуз. Вешакель минай, он взял из жёниных денег. Да, беседа. Асоли каме дровами. Пришел он перед рабиами, говорит, Рэби, мне нужно получить обратно мои 600. Я принес ей 400. Мне нужно 600 получить обратно. Рабиами говорит, омерле, маши уци, уци. То, что ты потратил, ты потратил. Маши ахаль, ахаль. То, что ты поел, ты поел. То есть ты взял один зуз из этих 400. А то, что ты потратил 600, так вот это мишна, что пропорциональность расходы-доходы убрали из этих отношений. Но мудрецы ему возразили, рабиами, омруле рабону, он сказал мудрецы или рабиами, они мили эти слова, эхедика ахель пира, там, где он ест плоды. Когда он ест плоды, а за это входит в постановление мудрецов. Ага, а этот карна коахель, он ел не плоды, а он ел основу. Это называется затраты. И он должен вернуть как бы в 401 свой динар. И взять 600. Им кен авелей ойци вилуахаль. Он называется, что он потратил и ничего не ел вообще из этих 400. И шава кама уци. Он должен поклясться, сколько он потратил. Витоль и возьмет. И рабами с этим согласился. То есть вот эта ситуация, когда он взял просто по дороге, это называется его дополнительный расход на получение этих же 400. Получается, он же потратил не 600, а 601. То есть он должен, так сказать, как бы потратить еще 601, и тогда он докладывает, как бы, ну, возвращает просто один зуз в эти 400, и тогда это не значит, что он поел плоды. Это не плоды. Он взял, съел просто. Должен вернуть в керан, в основу, и тогда он получает обратно. Очень красивая, мне кажется, такая красивая мысль, если говоря, как посмотреть на это. Да? Говорит Гемара дальше. Еще в камеру ци витоль. Он должен поклясться, сколько он потратил, и возьмет свои расходы. Гемара говорит дальше. Омар Раваси, сказал Раваси, ву шиеш шевах кенегед отца. То есть у него прибыль напротив этих расходов. Есть прибыль напротив расходов. Такая фраза очень сложная. Значит, прибыль напротив расходов. Гемара задает вопрос. Лима ирхата. Что это за закон? Что значит прибыль напротив расходов? Омар Абая. Сказал Абая. Шима я шевах йетер аля отца. Что если он получил прибыль больше, чем расходы, но телета отца, он берет только расходы. Блошва. Без клятвы. То есть, получается так, он вложил, прибыль есть, но он еще ее, эту прибыль, с прибыли ничего не имел, они разводятся. Беседа. Говорит Абай, что если прибыли больше, чем его расходы, то тогда он может без клятвы взять расходы. Это то, что сказал Рав Аси. Омерли Рова, сказал Рова, имкен, если так, Асиле Аруми, он может сделать некую хитрость. Какую хитрость? Он может сказать, что он потратил, и сказать, что чуть меньше, чем та прибыль, которая есть. И тем самым он может как бы получить без клятвы любую сумму, которая чуть меньше прибыли, которая здесь получилась. А за это такой вот он может сделать такую хитрость. Поэтому Эль Омар Рова, Рова говорит, нет, такого и быть не может. А как тогда да, может быть? Омар Рова, шима и та отца етира ля шевах. Говорит, наоборот, что если было отца затраты етира ля шевах больше, чем прибыль, эйло, он не получает, эйло отца шиур шевах, да, по размеру прибыли, убешва, и только через клят. То есть он говорит, что сказал Раваси? Шевах кенегед аотца. Он получает прибыль напротив, напротив затрат. То есть он говорит так, что если затраты больше, чем прибыль, затраты больше, чем прибыль, он получает эти затраты, да, но до уровня только прибыли. И тоже только с клятвой. Так Рова объясняет. Точка. Вот. То есть получается, что он никогда не получит, если есть прибыль, он не берет больше, чем прибыль. То есть он, получается, теряет. То есть, если он вложил больше, прибыли меньше, он получит, говорит Рав Аси, только уровень прибылей и только с клятвой. Он, получается, не получает затраты. Такой хидуш, да? Не получает свои затраты, а получает ту прибыль, которая есть, и тоже он должен об этом поклясться. Клясться никто не хочет, вы понимаете, вся тут как бы фишка, что называется, в том, что клясться никто не хочет. Поэтому, если есть возможность что-то получить без клятвы, это самый лучший вариант. То теперь Гемара задает еще один вопрос. Они разводятся, и он, как бы, пока они еще были женаты, он на землю ее посадил арендаторов. Да? Арендаторы – это люди, которые обрабатывают землю и берут некую долю плодов. Аресим это называется. Да? То есть они, урожай там X, да? Они берут 1/5 X, да? 2/5 X, 3/5 X, там, половину X. То есть это называется арендатор. То есть он работает, урожай – половина хозяину земли, половина ему. Схема такая достаточно понятная. Так вот, он, будучи управляющим ее земель, он взял, сделал тренд, пригласил арендаторов. Те сказали, каждый дал ему предложение. Он выбрал самые выгодные предложения. И они работают на ее землях. Теперь они разводятся. Он, получается, перестает быть менеджером всех этих земель. Теперь это возвращается под ее менеджмент. Теперь все эти арендаторы, они должны собрать свои манатки, что называется, и уйти с этих земель. Или же они имеют право остаться на этих землях и работать, но уже на ее, на, под ее менеджментом. Это вопрос Гемары. Давайте посмотрим. Вот Гемара так. И байлю бальшу рида рисим тахтав мау. Муж, который опустил, дословно перевод, то есть посадил аресим, арендаторов тахтав, вместо себя. Мау, какой закон? Айдайте дебааль нахис, они спустились, подразумевая мужа. И стали клюбаль, ушел муж, и стал кулегу, уходят они. Ой, дильм, или возможно, айдайте деара нахис, они спустились, подразумевая землю. Веара ки кайма, а земля, когда она существует, ля ариса и кайма, она существует для того, чтобы ее обрабатывали арендаторы. Земля, на земле должны работать, земля должна быть обработана. Какая разница, так сказать, кто тот менеджер, который, так сказать, сейчас придумал этот тренд и выбрал лучший вариант как бы обработки этой земли, в смысле, ну, процентного соотношения, что хозяину, что работнику. Это уже это, земля, она так работает с землей. А за это вопрос. Улетают ли они вместе с ним, и стали, уходят ли они вместе с ним, эти арендаторы, или они остаются, поскольку, в принципе, это необходимость для земли. Говорит Гемара, нападает Рова, бар Рабханан. Нападает Рав Барханан. Майш нами юрет ли тох сдеха веро, вината шло бершут. Чем это отличается от ситуации, когда человек спускается на поле товарища, и засаживает ее без разрешения. Поле. Засаживает поле без разрешения товарища. Значит, существует две схемы. Схема номер один. Я дал вам разрешение, вы пошли посадили на моем поле. Опять же, мы не договорились, но существует стандартная схема. Вы берете либо расходы, либо прибыль, в зависимости от того, что больше. Называется едо аля ильюна. Рука наверху. Поскольку я вам дал разрешение, я хотел, чтобы вы сели на мое поле, сели, ну, я имею в виду, спустились на мое поле и его обработали. Поэтому вы получаете по максимуму. Но если я вам не давал разрешение, то вы спустились на мое поле. Мое поле предназначено для посадок. Потому что если оно не предназначено, то это другая схема. Оно предназначено для посадок. И если оно предназначено для посадок, вы его обработали, то поскольку я вам не давал разрешение, то вы получаете еду аля тахтуна. Еда внизу, рука внизу. Значит, рука внизу. Ваше право получить меньше либо расходы, либо прибыль. Либо, ну, урожай. То, что оно выросло. Вы получаете меньше, а я получаю больше. Вот так. А говорит Гемара, так эти арендаторы, они ничем не хуже, чем тот человек, который спустился на поле товарища без разрешения. По крайней мере, муж не давал разрешения. Муж давал разрешение, но жена не давала. Но, по крайней мере, они обрабатывают поле жены, ну, бывшей теперь жены, без ее разрешения. Он так писал, так давай рассудим, как ситуацию, когда человек спускается на поле товарища без разрешения, и все. Почему это должно быть по-другому? Гемара говорит, «Осом, лейка иныш де торах». Потому что там, в этой ситуации, говорит Гемара, нет человека, который обработает эту землю. И тогда понятно, что тот, кто спустился, он должен сказать, смотри, у тебя поле стояло, необрабатываемое, и поэтому ты должен мне заплатить хотя бы мои расходы. Как минимум мои расходы. Поэтому, потому что поле не обрабатывалось. Оно предназначено для того, чтобы быть обработанным. А хо-хо, здесь же в ситуации, когда муж бы мог работать. И если бы он работал, то сейчас бы он был, что называется, в пролете. Да? Почему? Потому что они разводятся. А то, что потратил, потратил. Все теперь возвращается к ней. Если он хоть что-то взял, все возвращается к ней. А поэтому она говорит, дорогие арендаторы, вы работали здесь? Окей, но вы работали вместо моего мужа. Теперь я с мужем расстаюсь. Муж, работал бы он на этом поле. Я бы сейчас ему ничего не платила. И ничего бы не должна была ему. Поскольку он что-то получил с поля. Так вы все свободны. Вы вместо мужа. В этом разница. Поэтому мы их не можем рассудить. Мы не можем их рассудить как обычных людей, которые пришли на необрабатываемое поле и обработали его, и я, получил, я хозяин поля, получил прибыль. Вот такой вопрос. Говорит Гемара, май хавало. Что было с ней? Как сказали, как решили этот вопрос? Омар Рав Уна, сказал Рав Уна, брейд Рав Йошуа, сын Рав Йошуа, хазина. Мы посмотрим. И баль арис, если муж, он сам арендатор. Гу. И стали клей, баль. Уходит муж, и стал кулю, они тоже уходят. Потому что действительно, ее претензия, что муж бы мог работать, и сейчас бы ничего не получал, эта претензия, она релевантна для нашей конкретной ситуации. Ибо аль ла арису, но если же муж, он ло арис, он не арендатор сам, и не мог работать на земле, аль ла арис и кайма, земля, она предназначена для того, чтобы на ней работали арендаторы, ее обрабатывали, поэтому тогда она не может им сказать, вы свободны. Вот такая логика, мне кажется, она тоже очень красивая. То, это будет Пэямудали, 80А. Вопрос, может ли муж продать свое право получать плоды? Об этом на следующем уроке, на второй части нашего листа 80Б. Оставайтесь с нами, изучайте дафами. Всего хорошего, до свидания.